События.
Факты.
Аргументы.
Прогнозы.
Эмоции.
Взгляды.
Подробности на Латвийском радио 4.
Здравствуйте, в эфире Латвийского радио 4, программа «Подробности», ее ведущий Евгений Антонов.
Юлиана Шкагала. Мы приветствуем также нашу аудиторию в подкасте и видеостриме. Коротко о темах, которые обсуждаем с вами сегодня, 26 июля. В Париже открываются Олимпийские игры. Столица Франции принимает эти престижнейшие соревнования уже в третий раз. Ну а во всех деталях наш коллега Талис Эйпурс из Парижа.
Но, к сожалению, не обошлось и без инцидентов. Несколько дней назад в Париже был задержан повар-агент из России, который готовил там провокации. Ну а сегодня, в день открытия Олимпиады, злоумышленники парализовали железнодорожное сообщение в стране.
Государственная полиция провела обыски и задержала подозреваемых по делу о подготовке покушения на убийство высокопоставленного сотрудника правоохранительных органов. С деталями в сюжете нашего коллеги службы новостей.
В секторе общественного питания критическая ситуация. Из-за этого некоторые предприятия были вынуждены повысить цены.
В Даугавпилсе внезапное нашествие клопов. Эти вредные насекомые расплодились как минимум в 30 многоквартирных домах. Наш коллега из Латгалии Сергей Кузнецов расскажет более подробно.
Ну а в завершение мы подготовили для вас небольшой сюрприз. Мы уже фактически знаем, когда в Риге заработает колесо обозрения. Оно уже готовится к тестовым запускам. Все подробности сегодня в нашей программе. Ну и напоминаем, что видеотрансляция подробностей доступна на нашей домашней страничке LR4LV, на платформе RusLSM.LV и в Фейсбуке у нас на странице Латвийского радио 4, на странице RusLSM и на нашем канале в Ютьюбе. Ну а теперь обо всем по порядку.
Париж 2024.
Программа подробностей. И таким новым джинглом теперь в нашем эфире на протяжении ближайшего почти месяца будут открываться все сюжеты, посвященные происходящему в Париже, где сегодня с красочной церемонией открытия стартуют очередные Олимпийские игры.
Ну а с нами на прямой связи из Парижа наш коллега, корреспондент Латвийского радио в Париже Талис Эйпурс. Талис, бонжур!
Бонжур, бонжур! Привет!
Привет, Талис! Ну, какая атмосфера сейчас в Париже? Расскажи, пожалуйста, чувствуется, что ли, что уже через несколько часов состоится открытие Олимпийских игр?
Ну, это как бы такой низкий старт, по-моему. Ничего пока не происходит, но скоро все начнется, и это вот чувствуется. Потому что вот когда вот начинаются игры, тогда и все это видно. Пока что очень много полицейских и армейских людей, но не на всех местах, только там, где что-то будет произойти. И это уже видно, конечно. Если вы погуглите карту Парижа, там весь центр будет на стоп-знаках, там нигде нельзя пройти и проехать ни в каком виде, если ты какой-то важный человек, там, например, аккредитованное лицо. Да? И, ну, я пока в той части города, где еще все спокойно, все движется, и так и оно, наверное, остается, но в центре там уже приходит от всяких источников, что все. Mm-hmm. Чисто, пусто, и там только будут те, которые там должны и которым можно там находиться.
А что касается спортсменов, ведь как вообще организован быт и жизнь тех, кто приехал туда, собственно, не смотреть, а соревноваться? Есть ли какая-то олимпийская деревня? Как в ней устроились наши спортсмены?
Есть, конечно, олимпийская деревня, но она такая как бы не классическая, что, ну, как мы знаем, в других олимпийских играх были вот специально для атлетов построенный village вот такое место, да, где они проживают. А теперь вот как бы это все тоже так и есть, но это не видно, потому что это выглядит как просто вот район в городе, где типа магазины, типа все как вот город, да, и мой коллега Мартин Шклевникс вчера там был, рассказывал все это. Конечно, здесь все сделано, чтобы у атлетов, у спортсменов было все легко, удобно, и они самые главные тут. Mm-hmm. И у них бесплатная вся еда и все сервисы, которые у них нужны. И, ну, там были такие вот маленькие мизансцены с вентиляцией, там еще что-то, и подчинение там сантехники, но это всегда в начале вот такое есть, это без исключений, что надо что-то еще как-то вот починить или уладить, и чтобы это пошло вот гладко в течение игр.
Талис, для тебя это 10-е Олимпийские игры, да, которые ты посещаешь, поэтому да. Тебе есть что с чем сравнить, но сегодня французы обещают чуть ли не самую красочную церемонию в истории. Расскажи, пожалуйста, что мы о ней знаем.
Мало, но много, потому что те вот маленькие вот кусочки информации, которые у нас есть, или которые мы можем рассказывать, потому что много чего мы еще не можем рассказывать, там эмбарго на этой информации, да, но те маленькие кусочки, которых можно сказать, это уже ясно, что будет огромная вот эта огромная церемония. Никогда не бывало, и такая, ну, представьте себе, вот я не помню игры, где они не открылись бы в стадионе или в арене какой-то, а тут река в Париже, Сена, да, и это вот совсем другой полет творческой мысли и все такое, да, ну, даже не представляется, как это будет выглядеть, что они говорят, и сколько нам можно рассказывать. Это будет, по-моему, два раза больше всяких, вот, которые участвуют в организации этих игр. Там танцоры, там технические все люди. 20 тысяч, по-моему, их будет. И эта вся церемония будет длиться длиннее где-то 6 километров. И это вообще что-то такое, что нельзя вот представить, как они все это организовать будут. И там годами они на это готовились. Например, вот насчет фейерверка был такой вопрос. Вот будет ли он и какой он будет? И вот ответ был примерно «будет, но не такой, какого вы можете представить, задавая этот вопрос. Совсем не такой». Ну, так что вот будет много сюрпризов. И, конечно, если это река, это никак не скрывать, что там будет и лодки, и что не будет вот этой классической походки спортсменов. Это все будет по-другому. И на лодках. И это будет... Я не знаю даже, как это можно описать, потому что это будет совсем по-другому. И что французы хотят показать, это вот такое вот, чтобы удивить мир, и чтобы французы могли бы гордиться своей страной тоже. И в конце концов всех все побеждает любовь вроде этого. И, конечно, они говорят, что не будет без вот... такого вот, не знаю, упоминания того, где мы сейчас в мире находимся. Это первые игры после вот пандемии. Это игры, которые параллельно идут с конфликтом в мире. И это тоже, по-моему, там будет в каком-то смысле видно.
Талис, это очень интересно. Сегодня будем все смотреть за открытием. Прямая трансляция на латвийском телевидении начинается в 20:30. Но если вот вернуться к спорту, медали в каких дисциплинах, да, исходя вот из того, что мы сейчас можем знать и предполагать, для Латвии в наибольшей степени вероятно, на что мы можем надеяться и когда эти вот соревнования, за которыми следует следить, собственно, будут проходить?
Не задавайте этот вопрос спортсменам. Никогда.
Ты не спортсмен, только поэтому я тебе задал.
Да. Да.
Ну, может быть, ты уже спортсмен.
Конечно, на бумаге... Почти, да. Но на бумаге, конечно, все выглядит по одному, а по-другому на реальности. Есть вот виды спорта, где мы говорим, что может быть, что возможно, но... посмотрим, ну, например, там вот стрельба завтра или послезавтра или еще там позже. Теннис, конечно, Елена Остапенко, она тоже, ну, она спортсмен мирового класса, там можно ожидать. И как, мы все знаем, что самая большая победа для нее именно в Париже состоялась уже несколько лет назад, да, и так что, ну, конечно, у нас же есть олимпийские чемпионы. Олимпийские чемпионы 3 на 3, я не знаю, как по-русски это
правильно говорят. Ну, 3 на 3 баскетбол, да, баскетбол, да, это он и есть, ага.
Да-да-да. И вот, ну, они, конечно же, те же самые парни, конечно, не все в таком прямо вот составе, как было в Японии, да, когда они забрали медаль, но... Та же команда, и, конечно, все ожидают, что будет хорошие игры, и кто знает, но тоже, это тоже наша надежда. Я думаю, не забыл ли я кого-то еще? Ну, эти вот такие, которые вот прямо на вот такой вопрос сразу входит в голову. Конечно, может быть, там в легкой атлетике, если Штепс переводите, вот полетит как надо, если будет попасть. Да-да-да, если они будет попадать как надо, ну, там все может случиться. У нас же есть уже медали в этом виде спорта и дисциплине. Так что там тоже может быть приятные сюрпризы. Будем надеяться.
Талис, огромное тебе спасибо за то, что подключился к нашему эфиру. Мы тебе от всего сердца желаем насладиться атмосферой на Олимпийских играх.
Спасибо тебе.
Ой, это я вам желаю. Нам работа.
Ну, хорошо.
Нужно как-то искать время для того, чтобы можно было насладиться. Спасибо тебе еще раз огромное. Талис Эйпурс, корреспондент Латвийского радио в Париже, был с нами на прямой связи. Очень интересно, могли бы сейчас еще пару часиков поговорить с Талисом. Нужно идти дальше, к сожалению. Но сегодня обязательно, обязательно сегодня включайте латвийское телевидение ЛТВ-7. В 20:30 начнется прямая трансляция открытия Олимпиады. Но, к сожалению, не обошлось и без инцидентов, да, буквально вот.
Да, сегодня просто прошли сообщения о том, что железнодорожное сообщение по всей Франции было практически парализовано из-за массовых акций, которые проводили злоумышленники. Это был, ну, настоящий вандализм по отношению к путям железнодорожным и к вокзалам по всей стране. Явление носило до такой степени массовый характер, что от задержек и отмены поездов, по разным данным, пострадало по меньшей мере 800 тысяч пассажиров. 800 тысяч, просто вдумайтесь в эту цифру. И вот оператор поездов Евростар, крупнейший высокоскоростный, даже отменил один из поездов вообще. Там их 4 ходят, и вот один перестал ходить.
Ну, а 19 июля во Франции был задержан российский повар Кирилл Грязнов, которого завербовали российские спецслужбы для организации провокаций на Олимпийских играх в Париже. Об этом сообщило расследовательское интернет-издание The Insider. И журналист-расследователь Криста Грозев сообщил изданию «Дождь», что у Грязнова были проблемы с алкоголем, и это разоблачило его, поскольку в нетрезвом состоянии он хвастался своим влиянием. Однако спецслужбы начали проверять эти сообщения. Грозев рассказал, сколько лет тюрьмы может грозить такое деяние, и вообще в целом об этом задержании.
В данном случае все началось с хвастовства этого же повара, который напился во время одной поездки в Болгарию пару месяцев назад и стал всем рассказывать в ресторане, как он агент спецслужб российских. Настолько это было всем смешно, и никто ему не верил, что пришлось ему доказывать это. Мы услышали вообще эту историю еще в мае, как-то не верили в то, что такой человек может быть спецслужбистом с таким бэкграундом и с такой желанием рассказывать всем. Но когда стали проверять его цифровой след, то все оказалось намного, ну, не так и странно. Правда, у него проблема с алкоголем серьезная. Мы увидели, что до его поездки в Болгарии он тоже был лететь из Стамбула напрямую в Париж, где он проживает последние годы. Но его сняли, и это мы увидели буквально в манифесте пассажиров, его сняли с борта самолета из-за того, что он был в слишком интоксикированном, как называется, там состоянии, слишком большого опьянения. Пришлось ему лететь, ну, он поехал в Болгарию, где у него недвижимость, у него семья имеет квартиру в Солнечном берегу. И вот там он стал рассказывать всем, а потом вылетел во Францию. Когда мы смогли добиться там, благодаря хакерам его почты, то стало понятно, что он, у него странная биография, потому что он был юристом, он закончил юридическое образование, работал в больших компаниях, которые занимаются продажей медалей в фирмах в Люксембурге. И вдруг в 2011-2012 году он решил полностью поменять свою карьеру и стать поваром. Это, кстати, интересный бэкграунд, потому что у нас недавно было расследование по-другому, обвиняемому в шпионаже в пользу России повару, который в Америке жил почти 10 лет, и его задержали пару лет назад в ФБР. Тоже была такая ситуация, когда он вдруг решил поменять карьеру и стать поваром. Может быть такое, что повары просто становятся более интересными для вербовки со стороны ФСБ, потому что у них, во-первых, круг общения большой, хорошее легендирование для того, чтобы путешествовать по миру, встречаться с людьми, или наоборот, что они вербуют таких людей, которые потом становятся поварами именно для того, чтобы воспользоваться таким образом жизни. После того, как французские власти стали за ним наблюдать тоже, они собрали достаточно доказательств на основе его круга общения во Франции последние несколько недель для того, чтобы сделать обыск в его доме, где они нашли карту принадлежности к ФСБ и еще другие документы, которые указывали на то, что он сам курировал сеть людей во Франции, которая готовила в больших масштабах, как это называет прокуратура Франции, вторжение в Олимпийские игры. Это непонятно еще раз, что именно они собирались сделать, но это было что-то достаточно кинетически, можно так его назвать, то есть достаточно насильственного рода события, которые планировались для того, чтобы он был обвинен именно в по тому пункту закона, который грозит 30 лет. Мы сейчас с нетерпением ждем то, что мы не знаем, именно что они собирались сделать, чтобы помешать открытие Олимпийским играм. Я уверен, что мы узнаем на днях. Мы уже почти 10 лет говорим о том, что качество работы спецслужб России, оно на уровне уже какого-то полного развала, где, очевидно, они не ожидают наказания, они не ожидают какой-то необходимость быть на уровне. Это, кстати, говорит плохо не только о российских спецслужбах, это говорит именно, скорее всего, плохо о том, что западная контрразведка спала все это время, потому что можно было их найти намного раньше, и Башировых, и Петровов, которые летели постоянно по серийным паспортам, то есть можно было бы вычислить их еще 10 лет назад, 15 лет назад. И поскольку никто этим не занимался раньше, видимо, они как-то получили какое-то ощущение, что могут без особого, скажем, дисциплины и без особой дисциплины работать. В данном случае Кирилл Грязнов, он, скорее всего, внештатный сотрудник ФСБ. Он не прошел эти курсы, которые обычно штатные должны пройти. У него была всегда проблема с алкоголем. Его почта показывает, что его постоянно бросили его партнеры, девушки, из-за того, что он был алкоголиком. Даже одна из бывших его жен ему написала в прощальном письме, что алкоголизм просто тебя как-то уничтожит. И, видимо, это и случилось сейчас, потому что ему грозит 30 лет тюрьмы.
Это Кристо Грозев в интервью «Дождю», один из самых известных журналистов-расследователей в мире, можно даже так уже теперь говорить, которые вот, собственно, установили связи между задержанным в Париже 40-летним уроженцем Перми Кириллом Грязновым и ФСБ. Грязнов планировал во Франции завербовать людей, которые должны были проводить разные провокации на территории Франции во время игр. Это очень, прямо скажем, тяжело все это осознавать и слушать, потому что сегодня ровно такие вот акты вандализма и провокации происходили весь день на железнодорожных объектах, и не исключено, что это дело рук тех же людей, которые вербовали Грязнова.
Но французы очень серьезно подошли вообще к безопасности во время Олимпийских игр. Даже сегодня, начиная с 17:30 по Парижу, будет закрыто воздушное пространство на определенном радиусе над Парижем, как раз вот над тем местом, где будет проходить открытие Олимпиады, для того, чтобы там вообще не летали никакие самолеты.
Да, я видел эти сегодня тоже с утра, вот на ЛСН латвийской версии была карта очень хорошая у коллег. Но, к сожалению, что сказать, всю страну не закроешь, и на все железнодорожные станции по полицейскому не поставишь. Очевидно, что те объекты, вот акты вандализма, которые происходили, это вот то, что сделано было специально сегодня к открытию Олимпийских игр.
Идем дальше.
События, факты, прогнозы. подробности на Латвийском радио 4.
Вчера вечером, буквально вот с началом нашего эфира, появилась информация о том, что предотвращена попытка убийства государственного должностного лица. Сегодня стало известно, что группа лиц готовила покушение на высокопоставленного сотрудника государственной полиции. Речь, возможно, идет об Романе Яшине, который ранее занимал должность заместителя начальника управления по борьбе с организованной преступностью и серийными преступлениями. А в соцсетях, что интересно, появилось видео, на котором предприниматель Александр Бабенко, который проходит по делу об убийстве администратора неплатежеспособности Мартинша Бункуса, заявляет на судебном заседании, что полиция провела обыск у его сына, которого обвиняют в желании убить Романа Яшина. И вот буквально сейчас пришла новость, что полиция арестовала Артема Бабенко, то есть сына того самого Александра Бабенко, который проходит по делу об убийстве Бункуса.
Ну вот такая история, которая, в общем, прямо скажем, еще долгое время будет развиваться, но в том, что мы знаем к настоящему моменту, сегодня разбирался наш коллега, корреспондент службы новостей Латвийского радио Михаил Никулкин.
Сегодня в государственной полиции сообщили, что сотрудники правоохранительных органов обнаружили у предполагаемых организаторов убийства полицейского наркотики, предметы, похожие на огнестрельное оружие, и элементы полицейской формы. Подробнее о результатах обыска и других процессуальных действий журналистам рассказал исполняющий обязанности начальника государственной полиции Андрей Гришин.
Вчера мы проводили процессуальные действия, в том числе обыски и задержания людей. Обыски проводились на 15 разных объектах. В связи с подозрениями в планировании и подготовке этого преступления задержаны 5 человек. На данный момент в результате обысков было изъято 5 предметов, напоминающих огнестрельное оружие. 2 из них, вероятнее всего, являются огнестрельным оружием с боевыми патронами. Один был оборудован глушителем. Также изъяты трекеры слежения GPS, глушители радиосигналов, рации и примерно 17 килограммов марихуаны. Точное количество и объем наркотического вещества установит экспертиза. Подозреваемыми сейчас признаны 5 человек. Роль каждого из них в рамках уголовного процесса будет оценена индивидуально и будут приняты соответствующие решения.
Как отмечалось ранее, во время обыска также были обнаружены элементы полицейской формы, как полиции самоуправления, так и государственной полиции. По словам Гришина, это свидетельствует о том, что задержанные действительно причастны к организованной преступности и, вероятно, также причастны к совершению других преступлений. Также в ходе обыска было обнаружено 53 тысячи евро наличными. Обыски проводились в 5 домах и 10 автомобилях. Говоря о преступлениях, направленных против полицейских, прокуроров, судей и других работников правоохранительной системы, важно принимать во внимание 2 существенных момента, рассказал службе новостей Латвийского радио криминолог Андрейс Вилкс.
Первый связан с тем, когда работники правоохранительных структур, оперативные работники, следователи и так далее, собирая информацию, оказались очень близко к криминальной группе, и, по сути, ожидается раскрытие этой группы. Тогда лидеры этих групп, как единственный выход, чтобы избежать ответственности, видят проведение контрмероприятий в отношении тех лиц, которые проводят расследование. То есть, если существует очень высокая степень опасности, что преступники могут быть раскрыты и привлечены к ответственности, в отношении тех лиц, которые проводят эти действия, могут быть совершены тяжкие преступления, в том числе может планироваться убийство. Второй случай, который, возможно, не характерен для Латвии, но характерен в мире в целом, это месть. Месть работникам правоохранительных органов за те действия, которые они совершали. В данном случае месть работнику полиции, следователю, судье и так далее.
Во втором случае, однако, присутствует интересный нюанс, говорит Вилкс. Часто преступления против должностных лиц правоохранительной системы на почве мести совершаются в связи с несправедливыми приговорами или сфабрикованными доказательствами. Несмотря на то, что преступления против правоохранителей ради мести не характерны для Латвии, в данном случае полиция придерживается именно такой версии. Продолжает исполняющий обязанности главы госполиции Андрей Гришин.
Действительно, мы можем подтвердить то, что это редкий случай, и, по нашему мнению, могли подготавливаться преступные действия против должностного лица государственной полиции с целью мести. В связи с выполнением его прямых обязанностей, раскрывая преступление, которое когда-то совершила организованная преступность.
В целом, преступления с покушением на сотрудников правоохранительных органов, прокуроров и судей нетипичны для Латвии, рассказал службе новостей латвийского радио криминолог Андрейс Вилкс. Однако, похожие случаи с преступлениями против должностных лиц правоохранительной системы в нашей стране уже происходили, отметил он.
Я бы хотел напомнить о преступлении, которое было совершено в октябре 2001 года, когда около своего места жительства был убит прокурор Яннис Лаукрозе. Это преступление по-прежнему не раскрыто. Существуют различные версии и допущения, почему и зачем он был убит, но в данном случае это могло бы быть тем преступлением, которое принадлежит к той же категории.
Отметим, что имя полицейского, на которого готовилось покушение, государственная полиция не разглашает, однако известно, что это Роман Яшин, начальник отдела по борьбе с киберпреступностью Управления криминальной полиции Государственной полиции. Ранее он занимал должность заместителя начальника отдела по борьбе с организованной преступностью, тяжкими и серийными преступлениями. Уголовное дело возбуждено по факту подготовки убийства в связи с тем, что жертва выполняла свои служебные и профессиональные обязанности. За это преступление законом предусмотрено пожизненное заключение или лишение свободы на срок от 15 до 20 лет. В ближайшие дни будет принято решение об избрании меры пресечения для подозреваемых. Михаил Никулкин, служба новостей Латвийского радио.
Ну вот как раз буквально несколько минут назад, как я уже сказала, была принята мера пресечения. Это арест для Артема Бабенко. Но, правда, уже появилась информация в СМИ о том, что он, его отец, утверждают, что они не признают, собственно, свою вину и ничего не готовили. Ну, значит, полиция будет разбираться. Я думаю, что мы к этому делу еще вернемся. Пока идем дальше.
Подробности на Латвийском радио 4.
О ситуации в секторе общественного питания хотелось поговорить. Латвийские рестораны жалуются на то, что им очень сложно стало конкурировать и выживать на рынке. Дело не только в том, что высокие налоги, но и в том, что, в общем, продолжается кризисная обстановка. И вот сегодня даже руководитель Латвийского общества ресторанов Янис Энзис сказал, что ситуация в секторе общественного питания просто критическая, и некоторые предприятия даже были вынуждены повысить цены. О том, что на самом деле происходит в сфере общепита, господин Янис рассказал нам сегодня.
Журналисты задали вопрос, повысили ли цены предприятия общественного питания. Мы сделали такой короткий опрос членов общества ресторанов Латвии. И, ну, все-таки 58% или не повысили, или даже снизили цены. Так что получается, что выше 10% почти никто не повысил. И тогда получается, ну, остальные примерно 40% повысили цены в рамках 10%. И, конечно, ну, наверное, никому не будет новостью сказано, что, конечно, пандемия очень повлияла на бизнес общественного питания, было очень много ограничений. Потом военные действия России на Украине, конечно, очень плохо повлияли на туризм. Ну, туристы из России и Беларуси вообще прекратились, и надо понимать, что это было примерно 30% от всего туризма Латвии. И тоже туристы других стран немножко боятся приезжать в наш регион, потому что, ну, как бы мы имеем границу с Россией, и как бы Европе считается, что, может быть, какие-то могут быть риски, хотя здесь все спокойно и так. И да, еще один из моментов, конечно, нехватка рабочей силы, особенно в сезон не хватает качественных, умелых работников в отрасли, и предприятия вынуждены повышать зарплаты, чтобы конкурировать за ресурс рабочей силы. И вот много таких моментов, тоже ресурсы, бывают какие-то ресурсы наши, и энергоресурсы, мы сами помним, как они скакали в ценах, и была инфляция, тоже продукты скакали в ценах, и некоторые какие-то позиции повышения цен, конечно, если предприятие не может это компенсировать, тогда оно вынуждено повысить цены. Ну, тем временем у нас очень хорошо были хорошие встречи на двух комиссиях САЭМа, Budget Finance Committee и Talkanities Committee, где депутаты поняли ситуацию, продвигали кабинет министров предложение снизить НДС на услуги общественного питания на 12% на срок 3 года. и начиная с 1 января 2025 года. Ну, как-то и уже в прессе прозвучало, мы не видели этот ответ, но прозвучало, что Министерство финансов не видит возможностей, много там таких как бы интересных аргументов, почему не надо снижать, но мы надеемся продолжать работу в комиссиях Сейма и дискутировать с Министерством финансов, которое немножко, как бы, кажется, преувеличивает и цифры фискального воздействия на госбюджет и другие моменты, как бы такие теории выдвигают довольно-таки странные.
В Латвии ситуация с восстановлением после пандемии во время войны, она как будто бы даже хуже, чем у соседей. Хотя в плане географии и в плане, в общем, угроз ситуация у нас близкая с той, что есть в Литве и в Эстонии. Неужели вот эта вот разница в налогах на рабочую силу, вот о которых вы упоминаете, разница в НДС, она настолько играет критичную роль?
Вы знаете, не только, но один из аргументов и то, что вы упомянули, мы видим по литовскому примеру, в тот момент, когда они снизили НДС, у них было тоже 2,5 года сниженная ставка, тот месяц, когда они снизили НДС на услуги общественного питания, оборот отрасли прирос на 50%. Представляете, на 50% больше был оборот. Конечно, это очень связано, и, конечно, связано с возможностью выйти из зоны теневой экономики предприятий, с социальными гарантиями работникам заплатить все зарплаты с соответствующими налогами. Но не только. Есть еще один момент, где мы уступаем нашим соседям, это бюджет по маркетингу. Как и страны, так и нашей столицы. И как бы довольно-таки много раз меньше бюджет по маркетингу, туризма. В нашей стране, конечно, все понимают, что если маркетинг деньги вкладывает, тогда больше туристов узнают о нашем предложении, могут приехать. И если деньги не вкладывать, тогда, конечно, у нас нет Эйфелевой башни или Колизея, что туристы сами захотят раз в жизни побывать здесь. Так что нам надо маркетинг быть очень сильным и остроумным и с теми деньгами, которые у нас небольшое количество, очень интересное предложение предлагать. Ну, в этом мы, к сожалению, на данный момент выступаем соседям.
Президент Латвийского общества ресторанов Янис Йензис рассказал сегодня про проблемы отрасли. Ну, в общем, они есть. Ну, будем их еще обсуждать, а пока переходим к следующей теме.
Подробности на Латвийском радио 4.
В Даугавпилсе нашествие клопов. Об этом сообщил портал LSM.LV. И, в частности, речь идет о том, что насекомые расплодились как минимум в 30 многоквартирных домах. С нами сейчас на связи с подробностями журналист Латгальской студии Латвийского радио Сергей Кузнецов. Сергей, приветствуем тебя.
Да, добрый вечер.
Сергей, вот видишь, пока ты долго отсутствовал, был в отпуске, не выходил с нами в эфир, что-то плохое случилось в Даугавпилсе. Расскажи, пожалуйста, откуда, собственно, взялись эти клопы, каков масштаб этой проблемы?
Откуда взялись клопы, очень сложно сказать. Ответа нет. В самом ПЖКХ, это предприятие жилищно-коммунального хозяйства, обслуживающая организация Даугавпилс, это муниципальное предприятие. Вот, в целом компания обслуживает около 800 домов. То есть там квартира, разного масштаба. Поэтому вот можете сами оценивать масштаб проблемы, трагедии. 30 домов, но здесь нужно уточнить, что 30 домов – это жители тех, кто пришли с заявлениями.
То есть не все могли прийти, да?
Да, и руководитель предприятия также отмечает, что, возможно, многие просто умалчивают, что у них есть клопы, что или желание справиться самим с проблемой, или же все же есть некое табу вот рассказывать о подобных проблемах, как тараканы, клопы, грызуны, как будто мало ли что соседи подумают. К сожалению, такой стереотип у части жителей, что лучше промолчать, попытаться самим справиться. Стоит же отметить, что вот социальный статус, какие-то моменты, они вообще не имеют значения. То есть вот эти 30 домов, это в основном, да, многоквартирные дома, пятиэтажки, есть одна девятиэтажка, и какой-то сделать срез, что-то выделить, какую-то динамику, сложно понять. Это совершенно разные серии домов, там с подвалами, без подвалов, разные вариации квартир. Нельзя сказать, что они там прям специально плохие, то есть как-то неблагополучные дома. Есть какую-то корреляцию выделить очень сложно сказать, что вот.
Сергей, а по времени это вот так дома, просто... Это по времени так совпало просто, что вот сразу несколько домов, как ты говоришь, совсем разные, разного типа, даже разные, по-разному построенные, они сообщают о том, что у них это вдруг появилось. Как-то внезапно, вот в июле, что могло сподвигнуть их прийти в Даугавпилс?
Да, ну, если говорить вот о сроках, то первые жалобы компания стала получать еще в 2021 году. И постепенно в течение последних, ну, получается, двух лет они поступали, накапливались, и вот так совпало, просто опять же, как обозначили по ЖКХ, то есть это уже вышло, ну, в публичное пространство, что, ну, не просто молчать, ну, об этом как-то нужно говорить, поэтому этот процесс шел постепенно. Ну, один из причин возможных, почему вот так начало это все распространяться. Ну, первая причина такая биологическая. Клоп, как насекомое, очень быстро плодится и разживается, и с ним очень трудно бороться какими-то собственными методами. Там нужна очень серьезная такая химобработка, дезинфекция. А второй момент, ну, опять же, тоже такое предположение, гипотеза, что люди ездят, отпуска, где-то, мы знаем, в каких-то странах тоже есть этот бич, проблема, вот так и привезли не специально, то есть какие-то вот эти яйца насекомые, а там, как говорится, много не надо. Mm-hmm. И по поводу того, как происходит вот эта борьба и что нужно сделать, что здесь очень важно именно желание самих жителей идти навстречу и как-то объединиться с тем домом, чтобы... ну, провести эту борьбу, если такая напасть уже стала проблемой для всего дома. Я предлагаю послушать руководительницу жилищно-коммунального хозяйства Даугавпилса Наталью Русткову, вот как она прокомментировала о том, как эта проблема выглядит на данный момент.
На данный момент распространяются клопы по квартирам в домах, ну, не только наши, которые находятся на нашем обслуживании. И ситуация усложняется тем, что они очень быстро распространяются, и если не проводить дезинфекцию в рамках всего дома, либо всего подъезда, то есть угроза, что они распространятся по всему дому. А также можно сказать, что в компетенцию управляющего дома входит дезинфекция только мест общего пользования, то есть подвала и чердака. Не в компетенции управляющего входить в квартиры, если жильцы сами не договорятся, как они будут производить это. Мы со своей стороны только можем предложить организовать собрание. И если они решат сделать это комплексно с участием какой-то фирмы и за счет, например, накопительного фонда. Нужно признать то, что, скорее всего, нужно распрощаться будет с теми вещами, в которых где будет найден очаг. Это там в основном это диваны, какая-то, наверное, одежда. Все это надо либо подвергать термической обработке, что из-за этого потеряет свое свойство вещь. И некоторые просто об этом скрывают и пытаются своими силами уничтожить клопов, что, к сожалению, приводит к тому, что они распространяются. Но мы можем судить только потому, сколько нам приходит жалоб. На данный момент это 30 домов. Наверное, будет это количество, возможно, расти. Возможно, у нас получится каким-то образом с жильцами переговорить и остановить. Но это мы говорим только о тех, кто в случаях, которых мы знаем из письменных жалоб. А тут ни от серии дома не зависит, ни от того, есть ли подвал, нету подвала. Вообще не зависит от социального статуса проживающих. То есть возможность, что это привозят и из командировок, так как мы знаем, что в Европе тоже распространяется эта проблема. Это не только проблема Даугавпилса. Ну, на данный момент тяжело, потому что жильцы, ну, они не понимают, наверное, серьезности всей ситуации и не могут согласиться все вместе собраться и принять решение, открыть двери там для дезинфектора.
Сергей, ну, конечно, вот последнее предложение, да, которое Наталья Росткова озвучила о том, что жильцы не осознают масштабов проблемы и не открывают двери для дезинфектора, для меня шок, потому что мы видели фотографии, которые как раз опубликовало местное региональное телевидение из этих квартир. Ну, как вот не впустить дезинфектора, я не очень понимаю. Но они вообще...
Ну, да, я немножко расшифрую вот да. последнюю фразу Натальи Росткова. Почему тяжело? Здесь дело в том, что вот этот многоквартирный дом, жильцам надо всем договориться, что они нанимают компанию, которая займется дезинфекцией этих квартир. И каждый отдельно жилец должен впустить в эту свою частную собственность. То есть никто, скажем так, как-то силой или под давлением не может туда проникнуть или кого-то заставить, чтобы его впустили.
Да, я понимаю, но как не впустить, да, если клопы?
Да, а дело в том, что проблема, что нужно вот все квартиры, то есть, ну, зачистить, иначе если одна, даже одна, если останется, то потом все равно, а это будет опять распространение. Mm-hmm. Вот действительно, Юлиана, закономерный вопрос. Ну, как? То есть это мы должны как вот дом должен решить, чтобы эту проблему объединиться, и здесь вот такой, ну, единый коллектив должен сработать в данном случае, потому что перед какой-то, ну, напастью, бедой единой, по-другому никак. Потому что если кто-то вот закроется и встанет в позу, несмотря ни на что, то все эти работы, ну, будут бессмысленны. То есть они будут иметь какой-то временный эффект, и потом клопы дальше будут распространяться. То есть вот таков их такова их, ну, биология.
Биология клопов нам теперь понятна с беспредельной ясностью. Спасибо тебе, Сергей Кузнецов.
Да, спасибо, но будем надеяться, что как-то удастся все-таки решить эту проблему, и жильцы, ну, соберутся вместе, примут решение. Mm-hmm. Да, спасибо. Сергей Кузнецов, журналист Латгальской студии Латвийского радио, был с нами. Хороших выходных тебе.
Пока.
Да, также. Всего хорошего.
Всего хорошего.
Не очень веселая тема, не mm-hmm. очень хочется к ней возвращаться, в отличие от многих других тем, которые мы обсуждаем, поэтому надеемся, что как-то все разрешится. А пока переходим к следующей.
Подробности на Латвийском радио 4.
Мы с хорошими новостями все-таки заканчиваем эту неделю и вырываемся в выходные. Рижское колесо обозрения. Вот кто мимо проезжает по улице Слокас, видит, что оно уже приобрело очертания, оно уже полностью, этот круг завершен. Сегодня утром я наблюдала, что полностью круг есть, он стоит, он на месте. Но, конечно же, напрашивается вопрос, когда колесо начнет работать, да, и...
Этот вопрос, теперь ответ на него знаем на самом деле мы, а через несколько секунд узнаете и вы, потому что нам буквально все это рассказали.
Ну, не прям с конкретными датами.
Но, тем не менее.
Да, но колесо, кстати, готовится уже к тестовым запускам, так что, наверное, скоро будем это наблюдать, но вот что нам сегодня рассказал член правления компании разработчика РПР Operators Дмитрий Успенский.
В принципе, можно сказать, что на сегодняшний день завершены в порядке 70% всех строительных работ. То есть мы закончили практически строительство павильона, благоустраивается территория вокруг. Вовсю идут работы, связанные с колесом. Фактически завтра мы заканчиваем основной монтаж. И на следующей неделе мы продолжим подключать систему управления, электричество. И планируем, что через неделю мы могли бы начать калибровку и совершать первые тесты, пуски. И так далее.
А примерно когда планируется его открыть уже для посетителей?
Открытие для публики состоится в сентябре с большой долей вероятности, но об этом мы сможем более уверенно сказать в августе месяце, как только закончим все пусконаладочные работы и поймем, какова ситуация со сдачей объекта нашим немецким коллегам, которые проверяют и инспицируют этот объект.
Я также обратила внимание, что благоустроена территория вокруг колеса, получается. Там появилась дорожка пешеходная, какое-то здание рядом круглое построено. Рядом тоже будет красиво все.
Это как раз тот самый павильон, про который я начал рассказывать в самом начале. Он уже практически завершен. Там будут билетные кассы, туалеты доступны для всех посетителей и технические зоны. Вокруг павильона большая площадь благоустроенная, с скамейками, с освещением абсолютно новым. И, конечно, ландшафтный дизайн очень красивый. Думаю, что все оценят, когда к нам придут гости.
Колесо обозрения будет функционировать не только в теплую погоду, но и зимой, правильно?
Абсолютно верно. Планируется, что колесо будет работать и при низких температурах до минус 20 градусов.
Оно выглядит очень высоким, 65 метров, если я правильно помню, высота колеса. И, например, находясь на площади Стрелков, видно, что колесо возвышается над гостиницей «Рэдиссон». То есть, получается, с самой верхней точки будет видна панорама старого города, да?
Да, все верно. Колесо 65-метровое. С самой верхней точки мы сможем наблюдать полную панораму Риги, старый город, набережную и, возможно, море в хорошую погоду.
Дмитрий Успенский, член правления компании-разработчика RPR Operators, рассказал нам... все, что мог рассказать к сегодняшнему дню. Скоро начнутся тестовые запуски. Открытие предположительное в сентябре, с большой долей вероятности. Для меня стало неожиданностью, что даже море можно будет видеть с самой высокой точки. Я, конечно же, спросила, сколько будет стоить билет, но мне не сказали, к сожалению.
Да, но мы надеемся, что эти билеты, хотя понятно, что они не могут стоить прям совсем дешево.
Не Лондон-Ай все-таки?
Да, но при этом Лондон-Ай, например, я когда был, я не смог себе позволить, это прям очень дорого. Все-таки здесь у людей финансовые возможности даже не английские, и предполагать, что колесо будет пользоваться популярностью, если не установить не какую-то нормальную вменяемую сетку финансовых трат, это прям невозможно. Давайте считать, что это все учтено, и цены будут реальные.
Ну что ж, мы на этом завершаем. С вами были Евгений Антонов,
Юлиана Шкагла,
звукооператор Александр Шайцанов и видеооператор Роман Жуков. Хороших всем выходных. До понедельника.
До свидания.
Латвийское радио 4. Подробности.